Как я стал писателем? Вышло это так просто и неторжественно, что я и не заметил. Можно сказать, вышло это непредумышленно. Теперь, когда это вышло на самом деле, кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда им был, только писателем без печати. Помнится, нянька, бывало, говорила: «Из чего ты такая балаболка? Мелет, мелет, не весть чего. Как только язык у тебя не устает, балаболка!» Живы во мне до ныне картинки детства, обрывки, миги. Вспомнится вдруг игрушка, кубик с ободранной картинкой, складная азбучка с буквой, похожей на топорик или жука, солнечный луч на стенке, дрожащий зайчиком, ветка живой березки, выросшей вдруг в кроватке у образка, зеленый такой, чудесный, краска на дудочке из жести, расписанная ярко розами, запах и вкус ее, смешанный со вкусом кровки от расцарапанным острым краем губки, черные тараканы на полу, собравшиеся залезть ко мне, запах кастрюльки с кашей, боженька в уголке с лампадкой, лепет непонимаемой молитвы, в которой светится «Дева, радуйся». Обрывок няниной песенки: «Туру ногу пишет на золотом блюде, селебренном стуле, яво жена Марья сына породила, царя Кистенкина». И страх, и радость. Черная кочерга у печки, баба-яги нога, постоит, да вдруг и поведет по полу со звоном. Сидит баба да яга, у ей костяна нога, у ей ращены рога, железная пятка, ажа то мягко. Пошел котик в лесок, нашел котик поясок. Я говорил с игрушками живыми, с чурбачками и стружками, которые пахли лесом, чем-то чудесно страшным, в котором волки. Что это лес, не знаю. А волки страшные. Он зубами ляс-ляс, а хвостищем тряс-тряс. А лес... В Аягоровом лесу лисалычки драла, лисалапотки пляла. Петушки не пойте, волки не войте, дите успокойте. Но и волки, и лес чудесные, они у меня мои. Я говорил с белыми звонкими досками, горы их были на дворе, с зубастыми, как страшные звери, пилами, с блиставшими в треске топорами, которые грызли бревна. На дворе были плотники и доски, живые, большие плотники с лохматыми головами и тоже живые доски. Все казалось живым, моим. Живая была метла, бегала по двору за пылью, мерзла в снегу и даже плакала. И половая щетка была живая, похожая на кота на палке, стояла в углу, наказана. Я утешал ее, гладил ее волосики. Все казалось живым. Все мне рассказывало сказки. О, какие чудесные! Буравчик, похожий на червячка, был добрый. Он высверливал дырки глазки, чтобы доски могли глядеть. И они глядели. И я через них глядел в светлую дырочку на небо. «А ты гляди, покажу-то тебе что», — говорит мне плотник и ставит тонкую доску с сучочками. «На сучочки-то погляди на солнышко. Кровь-то у ней как ходит. Кровь смола в ней, красная-то какая, как вишенька». Я смотрю на сучочки, и светится все, как кровь. Живые доски. Все напевало песни. и белые бревна в капельках, в горьких слезках, и тоненькие стружки, падавшие с досок колечками, и звонкие зубчики пилы. Песни-то распевали плотники, всякий знает, а мне казалось и так хотелось, что это поет рубанок. Рубанок имел язык, синенький язычок из щелки, лизавший доски, гладивший их до лоска. Гладил и пел, и пел. А что говорить о саде, где глухие углы, сырые, заросшие лопухами и крапивой, казались страной чудесной? Там у меня был лес, в котором водились волки, белые чурбачки. Бывало, лежишь под лопушками, под крапивой. Через них светло, зелено, если глядеть на небо. Зелень такая сочная, живая. И на этом небе, на этом живом небе, плавает большая птица с желтыми крыльями, залетевшая бабочка. И еще птички красные, мелкие бабочки в крапиве. И неотрывно смотришь, как царапается, ползет тяжелая, похожая на ягодку рябинку, поменьше только, божья коровка, для меня настоящая коровка, ползет по небу. А волки, белые чурбачки, пасутся. И вот помню испуг и счастье. Пришла коса. Добрый лохматый плотник встал надо мной над лесом. А ну-ка выбирайся, а то порежу, острая у меня коса. Страшно, сказал он мне, взмахивая косой над небом. Я закричал, заплакал, а он показал мне зубы и поманил. А ты гляди-ка, какая штука! И достал из кармана дудочку поиграть. Но я не умел играть. Дудочка была белая, в кружочках, в дырочках. Он повертел ее, заиграл пальцами по дыркам, и дудочка запела. Плотник присел ко мне и играл долго-долго, и пел знакомую песенку, которую пел и я. Да и я поеду на родине дуб стоит, на дубу сова сидит, сова-то мне теща, воробушек шурин, глазоньки прищури. «Валяй и ты про сову», — сказал он ласково и дал мне дудочку поиграть. «Валяй, дуй!» Я стал дуть в дудочку, но она не хотела петь, только сипела, плакала, капала из нее на травку. А плотник звенел косой, падали лопушки, крапива, мои леса. Звякала в них косою зык-дзык, зык-дзык. Смерть им пришла, я знал. Смерть очень страшная. Это я видел на картинке у плотников на стенке, смерть из костей, с косой. Когда плотник устал косить, я сказал: «Это ты у смерти взял косу?» Он вдруг посмотрел на меня страшными глазами, замахнулся косой на небо и зарычал: «Я сам, я теперь сам смерть!» Это был первый ужас. Я заметался с криком, меня унесли из сада. Дудочка и коса, и смерть. Я помню и страх, и радость. Помню я переменки в пансионе и старенькое лицо учительницы Анны Дмитриевны Вертес. Как я ее боялся в первые дни учения! Я думал, оборотень она. За белой дверью, где учились большие девочки, она говорила непонятно «Медмуазель», иногда вскрикивала строго, будто понятное «Сортир». Но это было совсем другое, а вовсе не то, что называется так у нас. Что значит «оборотень», я знал от плотников. Она не такая, как всякий крещеный человек, и потому говорит такое, как колдуны. Стоя за ее стулом, я всматривался в ее спину и затылок, в кучку волос за сеткой. Перекрестить, если она спрокинется. Я незаметно крестил ее и шептал: «А ну, спрокинься!» Но она оставалась все такая. Потом я понял, что это столпотворение вавилонское. Батюшка нам рассказывал и показывал в книжке башню, почему стали разные языки. И я подумал, что и Анна Дмитриевна строила большую башню, и у ней смешались все языки. Я спросил ее, было ли ей страшно, столпотворение вавилонское, и сколько у ней языков. Она долго смеялась, велела высунуть мне язык и показала свой. Нет, у ней был только один язык. — Скоро и у тебя будет столпотворение, — сказала она, смеясь. — Будешь учить Марго и, конечно, плакать. Тут она позвала из-за белой двери большую девочку и велела долбить Марго. Девочка плакала над книжкой и все долбила. — Сеньор Бенил Увраж! Сеньор Бенил Увраж! Мне стало неприятно. Если и мне так будет. Скоро я узнал многое. Анечка Дьячкова, самая красивая девочка, выскочила из-за белой двери, взяла меня за ручку и крикнула: «Пойдем, я научу тебя танцевать. Хочешь?» Она завертела меня по залу под музыку рояля, топала и кричала весело: «И раз-два-три, и раз-два-три, и раз-два-три, и раз-два-три». Потом понеслась со мной по коридору, присела передо мной, как маленькая, дала мне изо рта мятную карамельку в рот и стала учить стишкам. «Регарде, машер сестрица, кель жули идет гарсон, сетасе Богу молиться, нам пора а-ля мезон». «А? Хорошее столпотворение?» — спросила она меня, целуя. «Хорошее», — сказал я, слыша, как пахнет карамелькой. «Пропой еще». Она пропела еще, и я без ошибочки повторил. Она взяла меня за ушки и поцеловала в губки. С тех пор на уроке танцев я с замиранием ждал, когда Анечка схватит меня вертеться. Так весь и обомлеешь, как она разбежится через залу, раскатится в прюнелевых башмачках на тонких ножках, сделает мне так ручкой и присядет. Коричневое ее платьице так и надуется, и разъедется по полу, как веер, и мне почему-то стыдно, словно на нас все смотрят, и это очень нехорошо, и мы вертимся, вертимся, пока Анна Дмитриевна не крикнет от рояля: «Аннет, вы его совсем бедненького завертелись, сетасе! А мне хоть бы без конца вертеться, но только с Анечкой». У ней были синие-синие глаза, а губки аленькие и сладкие, и всегда от них пахло карамелькой. Она часто утаскивала меня в темный коридор, усаживала на большой сундук и приказывала рассказывать. Я многое ей рассказывал, чего и она не знала. Рассказал даже, как барин отнял у старика жернова, а петух его все стращал: «Барин, барин, отдай старикову жернова!» И как барин велел петушка зарезать и съел до перышка, а петушок высунул из барина головку и закричал опять: «Барин, барин, отдай старикову жернова!» И как барин велел голову петуху рубить, а петух-то и уюркнул назад, а слуги и отрубили барину. Тут я не мог сказать. Она не отставала и все допытывалась: «Скажи, чего барину отрубили? Дам еще конфетку». Я сказал, что говорят это плотники, а я не могу сказать. Тогда она научила еще стишкам и повела меня на другой сундук под шубы. «Пуговицы, вицы, вицы, ли бутон, тон, тон, баринина, нина, нина, ли мутон, тон, тон». И все-таки я не мог сказать. Тогда она еще научила: «Кески вуфет, пошла кошка в буфет, нашла фент конфет, домуа, ах, нет. Тут она развернула карамельку, взяла ее в зубы и стала меня дразнить. Скажи, чего барину отрубили, тогда дам. Не скажешь, не дам. И ущипнула меня за носик, и очень больно. Но и тут я не смог сказать. Тогда она мне сказала, что она и без меня знает, чего барину отрубили. Я начал спорить. А вот и не знаешь, не знаешь. Но она так щипнула меня за мягкое, что я вырвался от нее и крикнул, как у нас плотники, лешая голова. Нас застала Анна Дмитриевна и долго бранила Анечку. С тех пор Анечка меня не трогала, и я очень по ней скучал. Кажется, и она скучала. Пройдет мимо меня, сунет карамельку в губы, рот мне погладит будто и ничего не скажет. Но уже многие стали приставать, чтобы я рассказал сказочку. Сказочек я знал много от наших плотников. Бывало, меня обступят, и все старшие девочки сажают на колени и слушают, дают даже и шоколадные конфетки. Я жую и рассказываю, будто сам себе. И вдруг через головы нагнется Анна Дмитриевна и скажет: «И чего ты болтаешь все? Ну-ну, рассказывай». Мне делается стыдно. Разве можно при ней рассказывать, как поп на своем работнике катался и как ругался, или как попадья сметану воровала, а сама на Миколу угодника сваливала, или вот про пилу, которую плотники наши заставляют пилить доски, а доски плачут и роняют опилки слезки, и даже пила плачет. Она засмеется и пристыдит. Ну, как ты, такие глупости. А сама любит слушать. И сколько раз бывало, взглянет на свои золотые часики на цепочке до живота и вскрикнет: «Медмуазель, кляс, кляс!» Много у меня было о чем рассказывать. Народ на нашем большом дворе менялся, как менялся народ на улице. Приходили и уходили плотники, столяры, маляры, штукатуры, кровельщики, конопатчики, кузнецы, колесники, кирпичники, глиномялы, землекопы, платогоны, лесовалы, сваищики, парильщики, банщики, водоливы, барочники, ездоки, всяких дел и ремесел люди. Приходили они совсюду, со всех губерний округ Москвы, со своими рассказами и песнями, с радостями и горем, каждый со своим говором. Много я послушал от первых дней, многое мне запало в душу. Должно быть, за постоянную болтовню прозвали меня в первом классе гимназии «Римский оратор», и кличка эта держалась долго. В бальниках то и дело отмечалось: «Оставлен на полчаса за постоянные разговоры на уроках». Это был, так сказать, дописьменный век истории моего писательства, за ним вскоре пришел и письменный. В третьем, кажется, классе я увлекся романами Жюля Верна и написал длинное и в стихах «Путешествие наших учителей на Луну на воздушном шаре», сделанном из необъятных штанов нашего латиниста-бегемота. Поэма моя имела большой успех, читали ее даже и восьмиклассники, и она, наконец, попала в лапы к инспектору. Помню пустынный зал, иконостас у окон, в углу налево шестая моя гимназия, благословляющего детей Спасителя, и высокий сухой Баталин с рыжими бакенбардами трясет над моей стриженной головой тонким костлявым пальцем с отточенным остро ногтем и говорит сквозь зубы, но прямо цедит ужасным свистящим голосом, втягивая носом воздух, как самый холодный англичанин.
«Истос такое! Из таких лет! Из так неуважительно отзывается! Так пренебрежительно о старцах, о наставниках, об учителях нашего почтенного Михаила Сергеевича, сына такого нашего великого историка, позволяя себе называть Мартысской, по решению педагогического совета».
Гонорар за эту поэму я получил высокий. На 6 часов на воскресенье, на первый раз. Долго рассказывать о первых моих шагах, расцвел я пышно на сочинениях. С 5 класса я до того развился, что к описанию храма Христа Спасителя как-то приплел надсона. Помнится, я хотел выразить чувство душевного подъема, которая охватывает тебя, когда стоишь под глубокими сводами, где парит Саваоф, как в небе, и вспоминаются ободряющие слова нашего славного поэта и печальника надсона. Друг мой, брат мой, усталый страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят над омытой слезами землей. Баталин вызвал меня под кафедру и, потрясая тетрадкой, начал пилить со свистом.
«Что с такое? Напрасно считаете книжки, не вклюсенные в усинисискую библиотеку. У нас есть Пушкин, Лермонтов, Державин, но никакого вашего надсона нет. Что такой и кто такой надсон? Вам дана тема о храме Христа Спасителя по плану, а вы приводите ни к селу, ни к городу какого-то страдающего брата, какие-то вздорные стихи. Было бы на 4, но я вам ставлю 3 с минусом. И зачем только тут какой-то философ с «в» на конце? Философ Смальс. Слово «философ» не умеете написать, пишите через «в», а в философию пускаетесь. И во-вторых, был Смайс, а не Смальс, что значит «свиное сало». И никакого отношения он, как и ваш надсон,
он говорил, ударяя на первый слог,
ко храму Христа Спасителя не имели. 3 с минусом, ступайте и задумайтесь.
Я взял тетрадку и попробовал отстоять свое. Но это, Николай Иванович, тут лирическое отступление. У меня, как у Гоголя, например. Николай Иванович потянул строго носом, отчего его рыжие усы поднялись и показались зубки, а зеленоватые и холодные глаза так уставились на меня, с таким выражением усмешки и даже холодного презрения, что во мне все похолодело. Все мы знали, что это его улыбка. Так улыбается лисица, перегрызая горлышко петушку.
«Ах, вот вы как! Гоголь! Или, может быть, Гоголь-Моголь? Вот как!»
И опять страшно потянул носом.
«Дайте сюда тетрадку!»
Он перечеркнул 3 с минусом и нанес сокрушительный удар колом. Я получил кол и оскорбление. С тех пор я возненавидел и надсона, и философию. Этот кол испортил мне пересадку и средний бал, и меня не допустили к экзаменам. Я остался на 2-й год, но все это было к лучшему. Я попал к другому словеснику, к незабвенному Федору Владимировичу Цветаеву и получил у него свободу «пиши, как хочешь». И я записал ретиво про природу. Писать классные сочинения на поэтические темы, например, «Утро в лесу», «Русская зима», «Осень по Пушкину», «Рыбная ловля», «Гроза в лесу» было одно блаженство. Это было совсем не то, что любил задавать Баталин, не труд и любовь к ближнему, как основы нравственного совершенствования. Ничем замечательно послание Ломоносова к Шувалову о пользе стекла. И ничем отличаются союзы от наречий. Плотный, медлительный, как будто полусонный, говоривший чуть-чуть на «о», посмеивающийся чуть глазом благодушно, Федор Владимирович любил слово. Так мимоходом, будто с линцой русской, возьмет и прочтет из Пушкина. Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный Сатаной, и тот проникнется чувством. Имел он песен дивный дар и голос шуму вод подобный. Певуче читал Цветаев, и мне казалось, что для себя. Он ставил мне за рассказы пятерки с тремя иногда крестами, такие жирные, и как-то, тыча мне пальцем в голову, словно вбивал в мозги, торжественно изрек: «Вот что мужчина!» А некоторые судари пишут «мужчина», как, например, «зрелый мужичина» Шкробов. У тебя есть что-то, некая, как говорится, шишка. Притчу о талантах помни. С ним, единственным из наставников, поменялись мы на прощание карточками. Хоронили его, я плакал, и до сего дня он в сердце. И вот третий период, уже печатный. От «Утра в лесу» и «Осени по Пушкину» я перешел незаметно к собственному. Случилось это, когда я кончал гимназию. Лето перед 8-м классом я провел на глухой речушке на рыбной ловле. Попал на омут у старой мельницы. Жил там глухой старик. Мельница не работала, пушкинская русалка вспомнилась. Так меня восхитило запустенье, обрывы, бездонный омут с самом, побитые грозой расщепленные ветлы, глухой старик из «Князя Серебряного мельника». Как-то на ранней зорьке, ловя подлещиков, я тревожно почувствовал, что-то во мне забилось, заспешило, дышать мешало. Мелькнуло что-то неясное и прошло. Забыл. До глубокого сентября я ловил окуней, подлещиков. В ту осень была холера, и учение было отложено. Что-то не приходило. И вдруг, самую подготовку на аттестат зрелости, среди упражнений с Гомером, Софоклом, Цезарем, Вергилием, Овидием Назоном, что-то опять явилось. Не Овидий ли натолкнул меня? Не его ли метаморфозы, чудо? Я увидал мой омут, мельницу, разрытую плотину, глинистые обрывы, рябины, осыпанные кистями ягод, деда, живые. Они пришли и взяли. Помню, я отшвырнул все книги, задохнулся и написал за вечер большой рассказ. Писал я смаху, правил и переписывал, и правил, переписывал отчетливо и крупно, перечитал и почувствовал дрожь и радость. Заглавие, оно явилось само. Само очертилось в воздухе, зелено-красное, как рябины там. Дрожащей рукой я вывел «У мельницы». Это было мартовским вечером 1894 года. Но и теперь еще помню я первые строчки первого моего рассказа. Шум воды становился все отчетливее и громче. Очевидно, я подходил к запруде. Вокруг рос молодой густой осинник, и его серые стволики стеной стояли передо мною, закрывая шумевшую неподалеку речку. С треском я пробирался чаще, спотыкался на остренькие пеньки осинового сухостоя, получал нежданные удары гибких веток. Рассказ был жуткий, с житейской драмой от «я». Я сделал себя свидетелем развязки, так ярко, казалось, сделал, что поверил собственной выдумке. Но что же дальше? Литераторов я совсем не знал. В семье и среди знакомых было мало людей интеллигентных. Я не знал, и как это делается, как и куда послать. Не с кем мне было посоветоваться, потому-то и стыдно было. Скажут еще, пустяками занимаешься. Газет я еще не читал тогда, «Московский листок» разве, но там было смешное только. Или про Чуркина. Сказать по правде, я считал себя выше этого. Нива не пришла в голову. И вот вспомнилось мне, что где-то я видел вывесочку, узенькую совсем, «Русское обозрение», ежемесячный журнал. Буквы были славянские. Вспоминал и вспомнил, что на Тверской. Об этом журнале я ничего не знал. Восьмиклассник, почти студент, я не знал, что есть русская мысль в Москве. С неделю я колебался, вспомню про русское обозрение, так и похолодею, и обожгусь. Прочитаю у мельницы, ободрюсь. И вот я пустился на Тверскую искать русское обозрение. Не сказал никому ни слова. Помню прямо с уроков с ранцем, в тяжелом ватном пальто, сильно повыгоревшим и пузырившимся к полам, я его все донашивал, поджидая студенческого чудесного, в резиновых грязных ботинках шагал я по Ботвинье в мокром снегу навозном. День был весенний, солнечный, бойко текли канавки, дворники скидывали с крыш снег, переписанная в тетрадку рукопись лежала в ранце. Помню, иду и думаю, и никто не знает, что я написал рассказ. И вот я его несу, и его, может быть, напечатают, и тогда узнают, что я стану писателем, что за этот рассказ что-нибудь мне заплатят, совсем не думал. Просто не приходило в голову. А вот и вывесочка, нашел, взглянул и обмер. «Русское обозрение». В этих словах, написанных церковно, буквами необычными, почувствовалось мне вдруг, мелькнуло что-то в этом важное для меня и страшное. Мелькнуло и забылось. Другим покрылось сегодняшним, а ну как выгонят. Спросил, помню, извозчика, где журнал. Извозчик не знал, и никто не знал. Какой-то студент долго глядел на вывеску, глядел в переулок и на небо, и он не знал. Я пошел на удачу в переулок. Попавшийся почтальон довел меня до крыльца и бросил: «Теперь найдете». Крыльцо с каменными ступеньками, дом унылый, в полутемных сенях пустынно. Я позвонился робко, встретил меня швейцар: «Вам чего?» — чуть приоткрывший дверь. Он поглядел на мой ранец, на грязные ботинки, подумал, впускать или не впускать, так показалось мне, и решил, что впускать не стоит. «Ну, давайте», — сказал он вяло, — «сам отдам им. Приходите через 2 месяца». Тут же, в сенях, у двери, я на силу мог справиться с волнением, отстегивая ранец, достал я заветную синюю тетрадку. И меня охватило страхом. А вдруг обманет, не передаст? Я держался за синюю тетрадку, которую он тянул. «А можно мне самому отдать? Главному отдать?» Спросил, попросил я робко. Я забыл даже, что главный-то называется редактор. Мы встретились глазами. Швейцар подморгнул мне хитро, совсем не строго, будто я ему нравился, тронул за локоть даже и сказал совсем ласково: «Сами написали. Ну, хорошо, ладно. Сами им и отдадите». Он отворил дверь пошире, впустил в высокую комнату и указал мне на желтенький диванчик. «Подождите». Потом приоткрыл огромную под орех дверь и сунул голову в щель, что-то проговорил кому-то. Там скучно крякнуло. Сердце во мне упало. Крякнуло, будто строго. Швейцар медленно шел ко мне. «Пожалуйте, желают вас сами видеть». Чудесный был швейцар, с усами, бравый. Я сорвался с диванчика и, как был, в грязных тяжелых ботинках, в шубе, с тяжелым ранцем, ремни которого волоклись со звоном, все вдруг отяжелело, вступил в святилище. Огромный, очень высокий кабинет. Огромные шкафы с книгами, огромный письменный стол, исполинская над ним пальма, груды бумаг и книг, а за столом широкий, красивый, грузный и строгий, так показалось мне, господин профессор с сидеющими по плечам кудрями. Это был сам редактор, приват-доцент Московского университета Анатолий Александров. Он встретил меня мягко, но с усмешкой, хотя и ласковой. «Ага, принесли рассказ. А в каком вы классе?» «Кончаете. Ну что же, поглядим». «Многонько написали», — взвесил он на руке тетрадку. «Ну, зайдите. Месяца через два». Я зашел в самый разгар экзаменов. Оказалось, что надо заглянуть месяца через два. Я не заглянул. Я уже стал студентом. Другое пришло и захватило не писание. О рассказе я позабыл, не верил. Пойти? Опять месяца через два зайдите. Уже в новом марте я получил неожиданно конверт «Русское обозрение» тем же полуцерковным шрифтом. Анатолий Александров просил меня зайти переговорить. Уже юным студентом вошел я в чудесный кабинет. Редактор учтиво встал и через стол протянул мне руку, улыбаясь. «Поздравляю вас, ваш рассказ мне понравился. У вас довольно хороший диалог, живая русская речь. Вы чувствуете русскую природу, пишите еще». Я не сказал ни слова, ушел в тумане. И вскоре опять забыл. И совсем не думал, что стал писателем. В первых числах июля 1895 года я получил по почте толстую книгу в зелено-голубой обложке. «Русское обозрение. Июль». У меня тряслись руки, когда раскрывал ее. Долго не находил, все прыгало. Вот оно. У мельницы самое то мое. 20 с чем-то страниц. И, кажется, ни одной поправки, ни пропуска. Радость? Не помню, нет. Как-то меня пришибло, поразило, не верилось. Счастлив я был дня два и забыл. Новое приглашение редактора пожаловать. Я пошел, не зная, зачем я нужен. «Вы довольны?» — спросил красивый профессор, предлагая кресло. «Ваш рассказ многим понравился. Будем рады дальнейшим опытам. А вот и ваш гонорар. Первый? Ну, очень рад. Он вручил мне 80 рублей. Это было великое богатство. За 10 рублей в месяц я ходил на урок через всю Москву. Я растерянно сунул деньги за борт тужурки, не в силах промолвить слова. «Вы любите Тургенева? Чувствуется у вас несомненное влияние записок охотника, но это пройдет. У вас и свое есть. Вы любите наш журнал?» Я что-то прошептал, смущенный. Я и не знал журнала, только июль и видел. «Вы, конечно, читали нашего основателя, славного Константина Леонтьева. Что-нибудь читали?» «Нет, не пришлось еще», — проговорил я робко. Редактор, помню, выпрямился и поглядел под пальму, пожал плечами. Это его, кажется, смутило. «Теперь», — посмотрел он грустно и ласково на меня, — «вы обязаны его знать. Он откроет вам многое. Это, во-первых, большой писатель, большой художник». Он стал говорить, не помню уже подробности, что-то о красоте, о Греции. «Он великий мыслитель наш. Русский, необычайный», — восторженно заявил он мне. «Видите этот стол? Это его стол». И он благоговейно нежно погладил стол, показавшийся мне чудесным. О, какой светлый дар! Какие песни пела его душа! Нежно сказал он в пальму. И вспомнилось мне недавнее. Имел он песен дивный дар и голос шуму вод подобный. И эта пальма его. Я посмотрел на пальму, и она показалась особенно чудесной. «Искусство», — продолжал говорить редактор, — «прежде всего благоговение. Искусство — искус. Искусство — молитвенная песнь. Основа его — религия. Это всегда у всех. У нас Христово Слово и Бог без слова. И я рад, что вы начинаете в его доме, в его журнале. Как-нибудь заходите, я буду давать вам его творение. Не во всякой они библиотеке. Ну-с, молодой писатель, до свидания. Желаю вам...» Я пожал его руку, и так мне хотелось целовать его, послушать о нем неведомом, сидеть и глядеть на стол. Он сам проводил меня. Я ушел, опьяненный новым, чувствуя смутно, что за всем этим моим случайным есть что-то великое и священное, незнаемое мною, необычайно важное, к чему я только лишь прикоснулся. Шел я как оглушенный. Что-то меня томило. Прошел Тверскую, вошел в Александровский сад, присел. Я писатель. Ведь я же выдумал весь рассказ. Я обманул редактора, и за это мне дали деньги. Что я могу рассказывать? Ничего. А искусство — благоговение, молитва, а во мне ничего нет. Деньги — 80 рублей. За это? Долго сидел я так в раздумье, и не с кем поговорить. У каменного моста зашел в часовню, о чем-то помолился. Так бывало перед экзаменом. Дома я вынул деньги, пересчитал. 80 рублей. Взглянул на свою фамилию под рассказом, как будто и не моя. Было в ней что-то новое, совсем другое. И я другой. Я впервые тогда почувствовал, что другой. Писатель. Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал — что-то я должен сделать. Многое узнать, читать, вглядываться и думать, готовиться. Я другой, другой. 1929-1930 годы.